Предисловие к этой книге преподобный Силуан Афонский. Книга написана о нем с его цитатами архимандритом Софронием Сахаровым, который был монастырь на восточной Англии, а сам он сначала был на Афоне тоже. Он здесь цитирует Иова Многострадального. Иов Многострадальный, как мы знаем, это одна из книг Ветхого Завета, Библии. Сам Иов жил много веков тому назад. И в день его памяти родился император Николай II, который знал об этом и говорил: вот я родился в этот день, и вся моя жизнь будет под этим знаком. Я буду много страдать. Это мне заказано. Это моя судьба. Откровение о Боге говорит: Бог есть любовь, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Как трудно нам, людям, говорит архимандрит Софроний, согласиться с этим. Трудно, потому что и наша личная жизнь, и окружающая нас жизнь всего мира свидетельствует скорее об обратном. На самом деле, где же этот свет любви Отчей, если все мы, подходя к концу своей жизни, вместе с Иовом в горечи сердца осознаем: лучшие думы мои, достояние сердца моего разбиты, дни мои прошли, преисполняя, станет домом моим, преисподняя, простите, станет домом моим, где же после этого надежда моя? И то, что от юности тайна, но сильно искала сердце мое, кто увидит? Сам Христос свидетельствует, что Бог внимательно промышляет, говорит опять отец Софроний, о всей своей твари, что ни одна малая птица не забыта им, что он заботится даже об убранстве травы, и что о людях его забота еще и несравненно больше, что у нас и волосы на голове все сочтены. Но где же этот внимательный до последней мелочи промысел? Все мы подавлены зрелищем неудержимого разгула зла в мире. Миллионы жизней, часто едва начавшихся, прежде чем достигнуто самое осознание жизни, с невероятной жестокостью вырываются. Итак, зачем же дана эта нелепая жизнь? И вот жадно ищет душа встречи с Богом, чтобы сказать ему: зачем ты дал мне жизнь? Я пресыщен страданиями, тьма вокруг меня. Зачем ты скрываешься от меня? Я знаю, что ты благ, говорит Иов, но почему ты так безразличен к страданию моему? Почему ты так жесток и беспощаден ко мне? Я не могу тебя понять. Если мы сегодня открывали или будем еще открывать телевизор, то мы с вами увидим, что происходит в Турции. Дело доходит до того, что, по-видимому, число жертв будет засчитываться 40 тысяч людьми, погибшими вот так, непонятно почему, от чего, зачем. Мы видели сегодня 4-летнего младенца, которого нашли живым сегодня, после 5 дней, что он лежал там. И этот младенец живой. И они говорили по телевидению: это чудо. нельзя объяснить иначе. По всем данным нашей науки он должен был умереть. Что это? Где же свобода человека? Где она? Если мы не прислушаемся как следует данному нам откровению Божьему, внимательно первую главу книги Бытия и не заметим последних слов рассказа, который захватывает первую часть книги, главы второй, в которой сказано: так сотворены небо и земля и все воинство их. Я уже в моих лекциях цитировал это, потому что это ко многим темам наших лекций подходит и дает ключ к разумению. Что значит воинство? Термин библейский, мы знаем, под этим именем обычно говорит о воинстве небесном, об ангелах и архангелах, силах небесных. Но здесь сказано не только о небе, сказано: так сотворены небо и земля, и все воинство их, а не его небо. Кто же это? Это мы с вами. Все человечество. Мы никогда не поймем проблему, которую ставит перед нами наша жизнь здесь, на земле, если мы будем рассматривать его вот, как вы только что слышали, только в этой нашей жизни. Только. Тогда действительно все как-то совершенно непонятно. Судьба ужасная в некоторых случаях, как сейчас в Турции. Мы могли бы привести еще много таких явлений в нашей жизни человеческой на этой земле. Мы могли бы также сказать то, что в этой песне написано о том, что можно все-таки как-то жить с любовью, и эта любовь может победить, и что это единственное, что мы можем делать, отвечая на то, что в начале песни сказано, похоже на то, что здесь в этой книге. Но повторяю, мы не поймем все то, что мы сейчас только что слышали в этом предисловии книги отца Софрония. Мы не поймем все то, что мы слышали из книги Иова Многострадального. Мы не поймем слов Николая II, который о себе самом говорит, что вся его судьба запечатана, потому что он родился в день Иова Многострадального. Мы не поймем многого в нашей собственной жизни, в нашей собственной иногда судьбе, если мы не прислушаемся к словам Библии, в котором говорится, что небо и земля были сотворены, и там было сказано, и увидел Бог, что это хорошо, что все хорошо, что никакого зла нет. И что в этом сотворении всей земли сотворены небо и земля, и все воинство их. Значит, все человечество с ангелами на небе, а все человечество на земле. До всякого зла, до всякого греха, до всякого грехопадения. Человеку дана, мы видим это в Библии ясно совершенно, полная свобода там, полная, стопроцентная. Абсолютно никаких ограничений, кроме просто предупреждения, что если вы сделаете вот то, что вам запрещено, то вы можете это сделать. Вы можете съесть этот страшный смертный плод. Но это вы сами свободно выбираете. Вас никто не заставляет, никто не принуждает, никакая судьба, никакой рок, ничто. Если мы поймем, чего сейчас люди не понимают, и отчасти не понимают, потому что даже мы, православные, оказались под таким страшным влиянием западной мысли и западного наследия, в том числе и богословского, что мы не понимаем этого, не понимаем Библию, не понимаем того, что она нам говорит. Потому что думаем, что все абсолютно заключено здесь, что никакого вообще существования нас до греха не было. Был Адам, была Ева, потом появились его их дети, но они появились уже после грехопадения. И иногда говорят, что Адам и Ева и третий сын их уже после грехопадения, это и есть образ Пресвятой Троицы. Так на Западе говорят богословы. Так повторяют это наши некоторые богословы, в том числе даже Троица Сергиева Лавры, под влиянием западной мысли. Но Библия об этом не говорит. Это неправда. Нам надо отдать себе отчет, что надо Библию понять, а не перетолковывать на наш лад земной, здешний. Тогда не будет нам ответ дан, который мы поставили сегодня, а именно свобода человека в условиях первородного греха и в условиях того, что нам сегодня несет наша наука, говоря о генетической наследственности, которая действительно ставит нас в такие рамки, о которых говорит император Николай II, когда он указывает на то, что день рождения его в день памяти Иова Многострадального означает для него его судьбу. У него свободы нет. Он идет этим путем. Должен этим идти. И действительно, мы знаем его судьбу, мы знаем его жизнь, мы знаем и смерть его и всей семьи. Это можно понять только, если мы поймем, что все мы имели полноту свободы в начале творения. И что каждый из нас, чего тоже наши богословы, к сожалению, некоторые теперь не понимают, что каждый из нас является участником греха Адама. Что святые отцы наши отчетливо знали. И давали ответ, вот который сейчас мы услышим, ответ о том, как все это произошло и что случилось. Возьмите Семена Нового Богослова, который знает о том, что Адамов грех не может быть причислен к грехам здесь, на земле, сейчас, потому что он был там, но который при этом говорит: «Я Адам. Я Адам. Боже, прости мне мой грех там». Мы все знаем, что в Великом Посту у нас читается великий канон Андрея Критского. Андрей Критский говорит совершенно определенно: откуда начну плакать всего, что я соделал грехов моих? Откуда? Оттуда. И начинает говорить о том, как он разорвал свою одежду, данную ему Богом в раю. И теперь, я говорю, лежу наг и стыжусь. И во всем этом каноне эта мысль проходит красной нитью. Иначе не поймешь всего, что он говорит, потому что он всех нас, так сказать, возводит именно к этому. Его разговор со своей душой, поэтический разговор, открывает нам эту тайну, тайну нашего участия в грехе. И мы там использовали уже свою свободу. А теперь здесь мы только несем на себе последствия. При этом каждая душа, каждая личность каждый каким-то своим собственным образом грешен. И каким-то своим собственным образом создает себе свою судьбу здесь на земле. Как Иов многострадальный, как Николай II, как Силуан Афонский, которым я упоминал, о котором эта книга, и автор этой книги, архимандрит Сафроний, которого я лично знал очень хорошо и помню его. Мы все несем это на себе, и каждый из нас на особицу, потому что отсюда рождается то, что мы называем характер человека. Характер, который оказывается совершенно определенным у каждого из нас. Этот характер, по-гречески характер, значит рукопись. Вот здесь мы сейчас переходим к современной генетике. Не к генетике дарвинизма. Дарвинизмом в этом смысле покончено сейчас в науке. Потому что совершенно точно и определенно говорится, что все человечество теперь унаследовало от своего предка, мужского с одной стороны и женского с другой стороны, то, что называется по-русски ДНК или DNA по-английски. И что с этого момента начинается действительно генетическая наследственность, которая находит в себе путь во всем человечестве и в каждом из нас. К сожалению, очень мало кто вообще интересуется этим, кроме крупных ученых и людей, которые ими интересуются специально, и даже не знают и не понимают. И когда в России недавно были обнаружены останки царской семьи, то мы сами знаем и слышали, какой скандал произошел в результате этого, потому что люди не знали, не понимали и не могли понять того, что им говорила современная наука, совершенно определенно и ясно, что в каждом этом ДНК, в каждой этой специальной клеточке находится характер, рукопись, по которой сказано все, что будет с данным человеком и с человечеством вообще. И в частности, когда нашли ДНК в останках там в Екатеринбурге, я лично был там, и был там в морге, видел эти кости, держал в своих руках, видел и держал в своих руках челюсти великих княжон, и видел там платиновые бомбы в зубах, пломбы в зубах. Кто бы мог себе представить, кто бы мог иметь такого рода зубы там, в Екатеринбурге, если это не они. Уж не говоря о том, что было найдено у всех у них ДНК, которая совершенно определенно оказалась совершенно таким же и у Николая II, и у его брата Георгия, которого специально эксхумировали по благословению православной церкви при участии священника, который совершал там панихиду в этот момент, и другие заупокойные песнопения, и вынули оттуда частицу, и эта частица при специальном обследовании научном показала полную идентичность между двумя братьями. Нельзя закрывать глаза на это. Это наука, которая все-таки имеет известные данные, которые указывают нам, что такое генетичность и наследственность. Нигде на Западе не было никаких сомнений, где были проведены в основном эти исследования, уже это в ДНК, в отношении, что это действительно все подлинное. Но у нас в России было. И мы знаем. Мы знаем, что Святейшему Патриарху пришлось принять особые меры для того, чтобы сохранить единство Церкви, чтобы тут, на гробе Николая II, не произошел новый страшный раскол и расколы православной церкви об этом. Просто потому, что люди не понимали и не знали. И не хотели знать. И верили каким-то слухам. Я не ученый. И поэтому я не могу утверждать стопроцентно, что эти научные данные таковы, как ученые говорят об этом. Но тем не менее, все-таки можно себе представить, что никак, просто никак невозможно полностью и совсем вот так вот отойти от некоторых данных, которые нам дает современная наука. И наша задача, православной церкви, дать ответ на это, апологетический ответ, то есть ответ, который дает известный ответ, касающийся этих проблем с точки зрения православной церкви. И это называется по-русски апологетика, с греческого языка. Апология значит защита. Надо защитить православную веру в случае, когда наука оказывается как будто уничтожающей то или другое наше восприятие Библии и нашей веры, и нашего убеждения. И вот такая апологетика у нас, конечно, сейчас необходима. И эта апологетика совершенно ясно и отчетливо говорит нам следующее, что свобода человека действительно не полностью осуществляется в условиях того, что мы называем рукопись вот этого ДНК, которому мы унаследовали, и которая не идет целиком к эволюции всего творения до того момента ДНК. Мы унаследовали много от других животных. Унаследовали, да. Но не унаследовали самое главное. То есть тот характер, рукопись, которая заключена вот в этом ДНК нашего предка, мужского и женского. И в этом отношении действительно это начинается совершенно определенно с того момента. И как это начинается, нам наука сказать не может. Она только говорит, что это так. А как произошел этот скачок от животных, как говорил Дарвин, и вдруг это все перешло вот в этот характер, рукопись. И наше русское слово «характер». Вот я имею такой характер, а отец Михаил другой характер, а Валера третий характер. И иногда эти характеры начинают вдруг как-то друг с другом не соглашаться, и начинается склока. И мы ничего не можем поделать. Что это? Единственный ответ может быть только в том, что мы несем результат той свободы, которая нам была дана в творении, и мы участвовали в этом. Так как говорит святой Василий Великий, так как говорит его брат святой Григорий Ниский, так как говорит об этом святой Григорий Богослов, каппадокийцы так называемые, потому что они жили в этой части тогдашней Византийской империи, а теперь Турции, Каппадокии. Теперь как раз там, в этой Турции, вот вы знаете, что произошло вот теперь на этих днях, Красном. Как раз в том месте, где было, так сказать, самое ядро, зерно православного богословия, которое ответило на этот вопрос, который нас сейчас так интересует. Я думаю, что это связано в какой-то мере. Мы не знаем всего в промысле Божьем, но это не случайно, что вот такое происходит сейчас как раз там, где были эти каппадокийцы, где были те, которые говорили нам о том, что мы должны помнить, что мы принадлежали к воинству земному, первому, как это говорит Василий Великий, первая доброта. Если мы откроем акафист, наш акафист, который мы часто читаем, Пресвятой Богородице, то мы там найдем целый ряд выражений, которые говорят о том, что Пресвятая Богородица оказалась Адама воззвание и Евы освобождение. И там говорится о том, как в некоторых наших песнопениях говорится о том, что возьмите панихиду. Рая Паки, жители мяса творяя, мы поем от имени усопшего. Паки, снова. Он возвращается назад в рай, где он был. И тоже образ Божий дан, говорится в одном из песнопений, и доброту первую, вот эту первобытную, восстанавливая. Если мы возьмем полный текст этой панихиды, мы увидим это совершенно определенно. И вот, если мы это учитываем, тогда мы получаем ответ на мучающий нас вопрос, на тот вопрос, который задан здесь, вот в этом предисловии отца Сафрония. И в ответе отца Силуана, который говорит, не будучи, между прочим, ученым-богословом, а будучи простым крестьянином, который пришел на Афон, еще читать и писать не умел, а потом там просто, читая святых отцов, после того, что он научился грамоте, и живя этой жизнью, как он это видел, вот стал таким удивительным святым нашего времени. Потому что он уже узнал и увидел и понял ответ на этот страшный вопрос. Почему? Каждый из нас несет на этой земле то, что он там посеял, а здесь жнет. И в этом отношении свобода человека, конечно, есть. Она дана нам там, и мы здесь можем в некоторой мере, как это нам дано, эту свободу использовать, если мы этого захотим очень. Как это и вот, скажем, в этом же самом примере есть, как он себя совершенно переломал, вот этот старец Силуан, и сделался другим человеком, свободно, своей волей, своим убеждением. И, конечно, тем, что он понял самую суть, благодаря тому, что он знал наших святых отцов. Вот в чем заключается современный, если можно сказать, богословский ответ на этот тяжелый вопрос, который затронут в этой песне, которую мы сейчас слышали, которую поет Алла Пугачева, и в этой книге, и в всей трагедии, если можно так сказать, жизни царской семьи и Николая II, отца семейства. Во всем этом есть известное искупление того, в чем мы оказались грешны в момент самого нашего творения, когда мы пошли вместе с Адамом не по тому пути, по которому было сказано нам идти. Я вам скажу, что у меня есть огромный опыт. Я стал священником в 1941 году, сами посчитайте, сколько это лет. И сколько было у меня исповедей, можете себе представить. И до сих пор они есть. Но не в такой мере, как бывало. Я знаю душу человеческую. Я знаю, как страдают люди от генетических, наследственных пороков, самых разнообразных. И как эти пороки, самые разнообразные, приводят людей иногда к ужасным действиям, к ужасной жизни, к ужасным последствиям. Но в то же самое время знаю примеры. Знаю примеры, когда люди действительно спасаются и исполняют то, что нужно исполнить, и себя освобождают от страшной наследственности, иногда после многих-многих десятилетий борьбы. Борьбы, которая никогда не угасает. И эта свобода нам дана и сейчас. Мы можем бороться. Это не значит, что это стопроцентно на этой земле. Но это и не может быть на этой земле, потому что здесь мы действительно ограничены даже собственной нашей природой. Даже вот как сказано в этой песне, что уходят, приходят одни, уходят, и приходят новые. И так вот вся жизнь идет. Вначале было легко, а теперь трудно. Но любовь, в этой песне сказано, все побеждает. А любовь есть результат свободы. По принуждению любить никто никогда, никогда никого не может. Поэтому если есть любовь, она все спасает. Эта любовь сама по себе, по самому своему характеру свободна. Даже в наших условиях, даже в нашей генетике, даже в наших характерах, даже в наших некоторых трудностях, когда вот хочу сдержаться, а не могу, говорю. И говорю то, что обидно другому человеку, кто бы он ни был. Но есть возможность, если мы идем, как сказано, за светом. Если мы, возвращаясь опять к тому, что я в одной из лекций уже сказал, к словам нашего великого святого, преподобного Серафима Саровского, стяжи Духа Святого. В этом есть смысл и цель человеческой христианской жизни. Дух Святой, святость Духа оказывается в нас самих. И тогда мы побеждаем все то, что мы унаследовали генетически. И этим спасаемся. Я знаю, как много людей таким образом действительно побеждают свою природу. Испорченную, исковерканную, страшную природу побеждают духом. Если у вас какие есть вопросы, пожалуйста, задайте, и мы обсудим их. Вам ясно все, что я сказал, или не ясно? Если что не ясно, спросите, что не ясно. Если вы в чем чувствуете, что вы не можете согласиться, тоже скажите.
Владык, вот такой вопрос. Вы сказали, что борьба человеческая с грехом продолжается здесь, на земле. А после смерти она продолжается или нет?
По некоторым данным, как в наших богослужебных мыслях, в наших писателей литургических и святоотеческих, можно так себе представить, что есть момент, когда человек приходит в иной мир, когда ему дается там, и там еще свобода пойти направо или налево. Пойти за светом или остаться во тьме. Так что какая-то свобода есть. Но уже когда это определится, так наша церковь говорит, что мы здесь, это так, по нашим расчетам, в нашем времени. Там это времени нет, поэтому там это как бы мгновение. Но для нас оно как время, что на третий день Бог влечет к себе душу. Самый первый суд, встреча с Богом. На девятый день еще больше. Причем девятый день — это день девяти чинов ангельских, ангелы нас подводят к Богу. Сороковой день. Окончательный личный суд, данный для данного человека. Потому что общий суд будет на страшном суде. И этим, так сказать, уже указывается, куда он идет. Поэтому мы отмечаем эти наши дни. Третий, девятый день, сороковой день. И после сорокового дня уже совсем иначе, чем до сорокового дня. Это у нас на земле расчеты такие. Но это совсем не значит, что это то же самое и на небе. На небе это как бы единый момент, в котором все это заключено. Все эти дни наши здешние. Но как? Умрем, увидим. А сейчас, так сказать, логически объяснить это нельзя.
Но оставшиеся здесь на земле люди, они могут влиять на действительно дальнейшую судьбу человеческой души, как
Господь определяет? Не было бы у нас молитв за усопших, не было бы вообще за упокойных богослужений, если бы это было невозможно. Конечно, может. И в этом отношении, если мы просим, Господи, прости вот, усопшего, упокой, Господи, душу усопшего раба твоего, упокой, дай ему покой, значит, ну, другими словами, чтобы он получил мир и прощение. Так что у нас в православной церкви, собственно, определенно, раз богослужение это есть за покойные, то значит это не впустую. У протестантов нет этих богослужений в нашем смысле. Они просто, так сказать, благодарят Бога за этого человека. Вот их погребение. Только это, больше ничего. А молитва, которая у нас есть, где мы просим, чтобы Господь помог им, это нет. И это не соответствует традиции первой древней церкви. Древней церкви было с самого начала, как мы знаем, за упокойное богослужение.
Хорошо, возникающий вопрос. А как соотносится вот мгновенность божественного суда, которое для человеческой души в вечности произойдет как бы мгновение, и временное постепенное продолжение молитв за эту душу здесь, на земле?
Как пирамида. Пирамида в одной точке. Так? Но она вся стоит, пирамида, вот так, а не точка. Так? Наша жизнь, мы здесь, на этой земле, и поэтому наша мысль, наша молитва восходит вот к этой точке, которая является вершиной пирамиды. И все, что здесь есть, оно все включено в эту точку. Все включено. А как? Это надо иметь другой ум, чтобы это понять. У нас этого нет. И поэтому мы это оставляем на потустороннюю жизнь. Придем, увидим. Тогда там раскрывается то, что здесь мы только знаем, что апостол Павел так говорит, что когда были ему эти откровения, когда он говорил, что я не знаю, где я был, на небе или на земле, я достиг третьего неба и слышал там неизреченные глаголы. Неизреченные, здесь это невозможно повторить. А он это почувствовал. И многие святые это чувствуют. И не только святые. Каждый из нас это может почувствовать, скажем, очень горячей молитвой. Я знаю пример, когда мне душа, так сказать, человеческая сказала здесь, на земле, еще до всякой смерти, что когда я молилась, то в этой молитве граница между мною и иным миром прекратилась. Я вдруг почувствовала, что я там, и они здесь. И в эту минуту я вдруг услышала голос, который мне говорил и давал мне ответ на мой вопрос. Ну, это вот откровение, которое было дано здесь, на земле, обычному человеку.
Владыка, вы сказали, что есть кратковременный момент, когда душа все-таки может выбрать между тьмой и светом.
Да.
Как тогда насчет митарств? Это происходит, это изменит, скажем, процесс прохождения митарств?
Дело в том, что само учение о митарствах не является догматом православной церкви. Это просто сказание из жития Василия Нового, знаете, которое в таких формах рассказывает о переживании души, которая там, идя к Богу, вспоминает все свои грехи и в них, так сказать, как бы очищается. Ну, Западная Церковь это просто называет чистилище. Мы не так глубоко уверены, что мы все знаем, что там, как католики, и поэтому не говорим, что это чистилище. Но мы называем это мытарство. Но мытарство это совсем другой смысл имеет. Это означает, что человек как бы возвращает подать, которую мытари, собиратели подати собирали, так сказать, вот. И это каждый из нас должен заплатить что-то такое за свои грехи. И вот это смысл этого вот мытарства. Но ты проходишь через это мытарство, так как в этом житии Василия Нового рассказывается об этом. Но это одна из форм наших человеческих пониманий. Но факт остается фактом, что каждый из нас идет туда с грузом. И он от этого груза как-то должен освободиться.
Но тем не менее опасность того, что человек может через какой-либо из мытарств попасть, все-таки вот есть.
Есть, конечно. Но это не значит, что он пал так же, как он падает здесь. То есть грехом. Нет. Это просто означает, что он не достигает того света, который у него был бы, если бы не было этого страшного греха, который стоит между. Вот.
То есть получается, даже несмотря на свободную волю человека, желающего приобщиться к божественному свету, достигнуть рая, это ему невозможно.
Это совсем не следует, абсолютно не следует. Как раз наоборот, возможно, полная свобода дана. И именно там больше, чем здесь. Потому что там вся генетика кончилась.
Тогда, значит, несмотря на все грехи, которые человек имеет здесь на земле, если он свободно своей воле выбирает путь к Богу, то он идет именно этим путем. Несмотря на тот груз, который он нес всю свою жизнь.
Ну, вы забыли, что есть Бог, кроме того. Вот не сам только человек это все решает. Правда? Значит, Господь ему говорит, да, иди, или нет, подожди. Суд-то есть? А суд кого? Божий.
И значит, милость он раздает так, как он хочет, и никто не может это предопределить.
Нет.
Там же.
У Бога мы не можем заниматься антропоморфизмом. Он не человек. И он что хочет, как я хочу так, а это Айс хочет так. Нет. А так как по правде, так как оно есть. Потому что суд Божий есть именно суд определенный, соответствующий действительно. Но никогда нельзя забывать, что Христос Спаситель взял на себя все грехи всего человечества. И если мы за Христом идем и принимаем этот его дар, то, конечно, мы спасаемся. Мы только не можем спастись, если мы противимся. Если мы, как сам Христос сказал, хулим Духа Святого, то есть саму истину, саму любовь, саму правду.
Во многих случаях люди не принимают этого Христа, не верят в Бога в силу того, что они просто говорят: я не знаю, я не видел, я не верю. Много таких случаев бывает. И, исходя из этого, значит, если этот человек друг, когда человек скончался и душа попадает туда, конечно, он узрит все. Если он в тот момент поверит, что ему простятся все грехи?
Думаю, да.
Да?
Я думаю, да.